Чавес согласился посредничать в контактах с колумбийскими повстанцами.
Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. А в гостях у нас сегодня Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Борис Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня православная Пасха. Я поздравляю с этим праздником всех слушателей, которые его отмечают. Я хочу сегодня посвятить передачу отношению россиян к религии. Насколько важна для них эта тема? Какие перемены произошли здесь в последние годы? Что означает для гражданина России быть верующим человеком? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон Москве 96143, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Должно ли, на ваш взгляд, православие быть государственной религией в России? На этот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет нам, например, Ирина. «Россия – светское государство. Государственной религии быть не должно. К тому же страна многонациональная и многоконфессиональная, потому государственная религия абсолютно недопустима». Валентина Зуванова, из Иваново. Вопрос не так прост. Должно, увы, поскольку только православие по своим ценностям способно спасти страну от морального разложения, но при самом высоком уважении к другим традиционным конфессиям. Православие, как русские в стране, стержень. Слушатель, который подписался, читатель. «Все религии должны быть равно удалены от государства. Малейшая поддержка какой-либо конфессии со стороны государства, что сейчас и происходит, приведет к распаду страны». Витаутас из Вильнюса. «Ни в коем случае. А как тогда с католиками, протестантами, иудеями и так далее? Было бы большой ошибкой». Немо пишет. «Да, православие – это моральный стержень русского народа, который является в России объединяющим. Уважать другие традиционные конфессии надо всемерно, но православие должно противостоять нравственному гниению. Учение Христа для этого идеально. Среди нормальных людей у него нет противников». Борис Владимирович, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, я присоединяюсь к вашему поздравлению всех, для кого это праздник, и кто чувствует и понимает его как праздник. О тех ответах, которые... о тех репликах, которые к нам пришли. Ну, вообще говоря, россияне не поддерживают идею православия как государственной религии. Хотя примерно порядка четверти, чуть больше наших взрослых отвечающих считают, что было бы неплохо, если бы православие влияло на политические решения и на политиков. Ну, видимо, ощущение политического разложения достаточно высокое в массе населения, и есть надежда, что, может быть, это несколько сдержит вот эти идущие процессы. Ну, не зря слова разложение, гниение, падение прозвучали в тех ответах, которые сегодня пришли. В целом на православие возлагают россияне, ну, не без некоторого лукавства, так сказать, возлагают, в смысле перекладывают себя на православие, ну, вообще говоря, две функции. Это функция, ну, как бы представлять русских. Русский равно православный, православный равно русский. И второе, это, ну, все-таки смягчать нравы, вносить какие-то начала морали, учить несколько большей терпимости. Вот это общеморальное, как бы, значение, которое тоже, как я думаю, и как показывают наши другие опросы, растет из ощущения морального неблагополучия в стране. И, во-вторых, быть, ну, как бы, репрезентантом русского, именно русского, даже в какой-то степени российского, как общенационально-державного.
Давайте теперь послушаем, что ответили жители Саранска на вопрос, отмечаете ли вы религиозные праздники.
Как положено, по христианскому обычаю, но без спиртного.
Мы маленько в сердце что-то, у нас есть божья искра какая-то, мы должны с людьми-то общаться. должны Бога понимать.
Я думаю, не стоит придавать особого значения. Ну, уж просто какой-то ажиотаж по этому поводу создавать. Думаю, что это все как-то вот чересчур уж.
Да, отмечаем Рождество и Пасху. Но другие религиозные праздники мы не так знаем, к нашему стыду, свою религию. Крещение еще, правда. Кто более смелый, ходит смотреть, как люди купаются, принимают крещение в воде.
Это как бы постоянное напоминание о том, что христианство на Руси насаждалось силой, и что была уничтожена уникальная ведическая культура тех народов, которые жили на территории современной России.
Обычно ходим к друзьям, сидим, стол собираем, как все.
Для пенсионеров каком может быть праздник? Искать насущный хлеб?
Ну, такие большие, как Рождество, придерживаюсь, пироги пеку. А в церковь нет, не хожу.
Ну, я человек деревенский, поэтому у меня, так, знаете ли, лошадки прокатиться куда-нибудь. Ну, к тёще сходить, самогоночки выпить.
Я мусульманка, отвечаю ей своей.
Считай, что надо. Не нами заведено, не нам устранять эту традицию. Время такое, не гулять нельзя.
Но обидно, что сейчас веру Бога превратила в моду. Мне кажется, должно быть внутреннее состояние каждого человека. То есть Бог всегда должен быть рядом, в душе, а не в моде.
Жители Саранска опрашивал корреспондент Радио Свобода Игорь Телин. Борис Владимирович, а вот россияне в массе свои религиозные праздники отмечают?
Ну, Пасху, конечно, и считают ее основным, конечно, праздником. Пасха, Рождество, вот это, наверное, два праздника, которые более-менее, так сказать, есть в коллективном российском сознании. Но думаю, что понимание смысла Пасхи, ну, далеко уступает массе тех, кто так или иначе празднует. Все-таки в основном празднующие, как празднуют, да? Значит, они красят яйца. Вот, вообще говоря, ну, традиции традициями, но, вообще-то говоря, это довольно языческий обряд, магический, если хотите. Во-вторых, они либо пекут, там, во времена моего детства все-таки пекли, а потом стали все больше покупать. Вот сегодня примерно столько же пекут и покупают куличи. Вот, собственно, пойдут в церковь порядка 7% наших опрошенных, собираются до Пасхи, значит, как-то осветить кулич, значит, еще 20%. Вот примерно такие у нас сегодня праздники, потому что, ну, скажем, многие, тоже что-нибудь 20, даже чуть-чуть выше, процентов собираются поехать на кладбище. Ну, вообще говоря, Пасха не праздник умерших. Пасха – праздник воскресения. Для этого есть день поминовения и другие праздники. Ну, беспорядок в мозгах некоторый царит по этому поводу. Он носит непраздничный характер, но присоединяется в данном случае к празднику.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Светлана из Владивостока. У нас по-прежнему светское государство? По конституции – да. А вот в повседневной жизни начинаю сомневаться. Уж больно навязывают нам свободу в кавычках совести и вероисповедания. Каждый лично для себя решает этот вопрос в осознанном зрелом возрасте. Владимир из Санкт-Петербурга. В многонациональном светском государстве никакая религия не должна быть государственной. Суть в том, что верхушка РПЦ, обогащаясь, стремится слиться с государственной властью, спекулируя при этом нравственностью и духовным возрождением народа. Виктор Дубровский из Санкт-Петербурга. Ни в коем случае это будет означать не только вопиющее нарушение прав неправославных, но и просто возврат на 100 лет назад, когда православие было государственной религией. Все помнят, чем это закончилось? Что есть желание повторить? Борис Владимирович, вот по данным вашего центра, 66% россиян исповедуют православие, 79% крещены. При этом практически столько же, 78%, не ходят к причастию, а 34% никогда не молятся. Что же это за ситуация? О чем это говорит, на ваш взгляд?
Ну, на сегодняшний день, по последнему опросу, даже признающих себя православными чуть больше, 70%, не молятся. В целом порядка половины взрослых россиян, там, ну, треть никогда не молится, а еще несколько процентов молятся, если раз в год хорошо, и плюс еще там воздержавшиеся от ответа и так далее. Ну, в общем, получается, что половина взрослых не молятся. Но тут ведь и другие еще ответы есть, которые подтверждают довольно сложную ситуацию. Скажем, для 55% наших взрослых россиян не считают себя вообще как бы религиозными людьми. То есть они как бы православные, но не религиозные. Для 2/3 религия не составляет важное дело в жизни. Иначе говоря, об этом мы уже упоминали, религия – это скорее скрепа, ну, такого государственно-национального целого, с одной стороны, ну, и какое-то напоминание о смысле жизни, о моральных ценностях и так далее. Собственно, религиозной жизни, внутренней религиозной жизни или внутриобщинной религиозной жизни, она сегодня в России, если брать данные массовых опросов, выражена чрезвычайно слабо.
Знаете ли вы, в чем смысл Великого Поста? Корреспонденту Радио Свобода Алексу Немирову отмечают жители Тюмени.
Ну в чем? В очищении, в воздержании.
Наверное, я в какой-то степени знаю. Но я не думаю, что я знаю это абсолютно. Потому что этого, наверное, не знает почти никто.
Наверное, до конца не знаю.
Очищение, все.
Такая своеобразная, наверное, диета для большинства, по крайней мере, молодых.
Я знаю, что Великий Пост как бы запрещено, и постное все есть, то есть намаз. Жареное, что это самое. Как бы основу-то знаю, но что из-за чего, почему, я даже как бы это самое.
Я считаю, что пост – это действительно очищение.
Время поста – это такое время как раз жизни, когда все напоминает человеку о том, что ну хотя бы эти 40 дней ты постарайся вести себя по-христиански. Это очень трудно, поэтому, наверное, на целый год это человеку и не предлагают.
Ну, насколько я понимаю, смысл Великого Поста в том, чтобы очистить душу от лишнего, чтобы через эти запреты человек понял, что есть вещи, которые на самом деле для него не особо существенны. Ну, например, вкусно поесть, это, конечно, приятно, но это не самое главное в человеке, в человеческой душе, да? Но для того, чтобы это понять, нужно уметь от этого отказаться.
Надо попаститься, чтобы избавиться от своих пагубных каких-то страстей. Помимо чревоугодия, еще множество страстей нами владеет. Поэтому нужно попытаться очистить не только тело, но и душу.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Бада. Сегодня у нас в гостях Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Борис Владимирович, я вас сейчас попрошу прокомментировать голоса жителей Тюмени, которые прозвучали. Что вас в этом опросе заинтересовало?
Ну, это очень похоже на то, что мы получаем в данных массовых опросов. То есть, ну, есть некоторое общее понимание того, что, кажется, что-то надо делать по отношению к православным ценностям. Например, от чего-то воздерживаться. В меньшей степени выражена позитивная направленность. А что же надо делать не ценой отказа, а активным действием? Но ведь получается так, что 70% россиян, вообще говоря, не соблюдают поста. Великий пост не блюдут, порядка 15% говорят, что не будут употреблять спиртное, или, по крайней мере, сократят обычное употребление, ну и оставшиеся несколько процентов все-таки собираются, действительно, собирались, когда мы опрашивали их, вот, держать пост. Ну, опять-таки, православие... В очень малой степени может сегодня в России считаться, относиться по ведомству религии, веры в вечную жизнь, веры в православные христианские ценности. Это в гораздо меньшей степени значимо для россиян, чем вот, собственно, социальное, государственно-национальное, ну, в самом размытом смысле моральное значение христианства. Христианство напоминает о ценностях, которых не хватает в жизни и которых больше ниоткуда вроде бы взять, и православие удерживает россиян как целое. Все, что касается реальных действий, ну, они как бы не предусмотрены в нынешней вере российской, хотя она именует себя православием.
Игорь из Челябинска пишет нам: «А разве у нас государство не отделено от религии? И зачем нам надо придавать государственный статус одной религии, своими руками создавать очередную межконфессиональную проблему?» Лира пишет: «В цивилизованном обществе даже постановка такого вопроса странна. Государство цивилизованное не имеет права быть религиозным и придерживаться какой-то части общества. А куда тогда деваться неправославным? Они что, больше не граждане?» Арсений из Лиссабона: «Христианство неприменимо ни к какому государству, оно несовместимо ни с деспотией, ни с демократией, оно вообще не от мира сего». Роман из Томска: «А что это значит, быть государственной религией? Если станет, в чем это будет выражаться?» Борис Владимирович, в чем?
Ну, ведь кроме двух слов, которые уже звучали от наших слушателей, православие и вообще вера как мода и вера как ритуал, Есть еще третья сторона, на которую не так обращают внимание. Мы ведь, вообще говоря, имеем сегодня в России такое телевизионное православие. Вот. Не будь телевизора, просто многие и религиозные и церковные праздники не так бы звучали или вообще бы не звучали в России. А что мы видим на телеэкранах? Высшие лица государства, причем именно в качестве высших лиц государства, не в качестве частных лиц или прихожан. Вот, а именно в качестве первых людей государства стоят рядом с иерархами церкви и демонстративно соблюдают религиозные обряды и церковное уложение. Это значит, что в данном случае церковь не отделена от государства, или государство всячески хочет войти в церковь и там присутствовать. Ну, равно как РПЦ делает аналогичные шаги в противоположном направлении, то есть по направлению к власти. Вторая сторона дела – ввести, например, православие, например, закон Божий, как оно было в дореволюционных школах, ввести в курс обязательный в средней школе. В принципе, процентов 10-12 матерей и отцов не возражали бы против такого решения. 20% резко против, 60% примерно говорят, ну, по усмотрению родителей и по усмотрению учеников, но тогда не закон Божий, а скорее что-то вроде сравнительного изучения религий, истории, этики, и включая христианскую этику, то есть не, собственно, закон Божий, а скорее дисциплины, которые говорят о месте христианства в культуре, о месте христианства в морали, о месте христианства в истории.
Борис Владимирович, а вот эта ситуация, которая сложилась сейчас, менялась ли она со временем, вот за то время, что вы исследуете общественное мнение в России?
Да, и довольно заметно. Когда мы начинали, мы, собственно, начали наше исследование в тогдашнем Всесоюзном центре изучения общественного мнения, просто-таки почти что на волне тысячелетия принятия христианства на Руси. Вот. И это было впервые, когда государство как бы разрешило религиозный праздник. Тогда соотношение верующих и неверующих было обратное. Ну, порядка 20-25% называли себя православными, и порядка 65-70% называли себя неверующими. Эти песочные часы перевернулись, просто полностью перевернулись. Сегодня ситуация 70 признающих себя православными на 20 признающих себя неверующими. Ну, плюс усомнившиеся и затруднившиеся с ответом. Доверие к церкви за это время сильно изменилось, но в противоположную сторону. Если сначала ей верили сильно, больше половины взрослых россиян с полным доверием относились к церкви, то сегодня таких еле-еле 40% и примерно столько же, которые не полностью доверяют церкви. Ну и плюс недоверяющие есть совсем. Есть и такие, их процентов 12-15, вот так. И еще некоторые показатели. В целом к своей религиозности люди как бы привыкают. Я думаю, здесь не происходили активные процессы, вот, активные внутренние процессы или даже в коллективной жизни россиян, но привычка к тому, что мы православные, мы верующие, у нас русская православная церковь, вот эта привычка усиливалась.
С пейджера семья Егоровых пишет: «Мы верим в Бога, но не любим православных попов, не ходим в церковь, потому что она слилась в любовном экстазе с Кремлем».
Ну, вот что-то в этом роде.
Просто иллюстрация к тому, что вы не так давно говорили. Борис Владимирович, о каких тенденциях в российском общественном сознании свидетельствует все то, о чем мы сегодня говорим?
Ну, тут я бы две вещи выделил. Все-таки, ну, ощущение морального разброда, морального неблагополучия, морального разложения, которое есть в коллективном сознании российском сегодня. В разных группах представлено по-разному, но в любом случае феномен чрезвычайно заметный. При всем повышении благосостояния в последнее время, при всех уверениях в стабильности и успокоении, все-таки ощущение морального неблагополучия, с одной стороны, и с другой стороны, ощущение своей незащищенности, неукорененности в социальной жизни, брошенности, беспомощности. Вот две эти силы, они, я думаю, и поддерживают вот такой высокий престиж православия, а об остальных, православии как такой скрепе государства наций, мы уже говорили. Вот я думаю, что вот на эти три тенденции стоит обратить внимание. С ними явно связано вот это демонстративное во многом на словах православие сегодняшних россиян.
А процент атеистов насколько велик сейчас?
Ну, вот совсем твердо говорят, что как бы они не верят в Бога, порядка 20%. Но ведь и среди верующих нет твердых-то меньшинство. Скажем, людей, которые говорят, что они твердо, не усомневаясь, верят в Бога, ну, это порядка, опять-таки, 20%. Людей, которые говорят, что верить в Бога им необходимо, потому что они люди религиозные, и религия для них это, опять-таки, 18-20%. Вот такие соотношения.
Спеджера «Христос воскресе» всем православным радио «Свобода» отцу Якову Кротову Сергею Яковлевичу Сахарчук. А сейчас рубрика «Система понятий». Сегодня гостья рубрики – ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Она расскажет о понятии «относительная депривация».
В социологии принято пользоваться таким понятием, как «относительная депривация». Что стоит за этим понятием? Оно пришло из американской социологии 30-х годов. Речь идет о ситуации, когда ожидания определенной социальной группы и реально существующие возможности вступают в конфликт. То есть, если взять такой пример, образованная среда российская в среднем городе, которая ограничена в своих возможностях в силу того, что так сложилось исторически, что все блага культурные, материальные, шансы социальные, возможности, капиталы культурные, они распределялись в убывающем порядке от центра к периферии. И чем дальше от центра, от столиц, от крупных городов, от крупных промышленных центров, тем разреженнее эти возможности культурные, социальные, ресурсные. Но, тем не менее, поскольку образцы задаются из центра, то эти образцы для социального достижения в том числе, они усваиваются и на периферии. И более продвинутая среда на периферии, социальной в таком вот именно смысле социологическом, не обязательно это периферийный город, а вот в отдаленности от этого ресурсного центра, образцы усваиваются, а возможностей нет. И вот эта ситуация относительной депривации, когда группа, сообщество или коллектив какой-то, который ориентирован на какие-то ценностно значимые для них вещи, они не могут этого достигнуть, и они погружаются в состояние дальше уже, это может быть фрустрированность, это может быть аномия, это может быть недовольство, это может быть агрессия. Но это именно вот эта ситуация конфликта, ожиданий ценностных и возможностей их реализации.
Социолог Наталья Зоркая была гостем рубрики «Система понятий». Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее тема «Белоруссия. Неполитические репрессии». О своем путешествии в Минск рассказывает блогер Сергей Островский. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Кабуле сегодня совершена попытка покушения на руководителя Афганистана. Во время военного парада по случаю 16-й годовщины свержения просоветского правительства в Кабуле была открыта стрельба. Есть раненые, сообщается о нескольких убитых. Никто из руководства страны не пострадал. Грузия обвинила Россию в провокационных действиях, направленных на возобновление конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением в субботу выступил замминистра обороны Грузии Бату Кутелия. Российско-грузинские отношения вновь обострились после недавнего решения Москвы укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Православные христиане празднуют Пасху. В честь праздника Воскресения Христова по всей России и в других странах проводится торжественное богослужение. На севере Косово в результате взрыва минувшей ночью были ранены 3 человека. Полиция сообщила, что взрыв произошел в городе Липосавец, населенном сербами. По всей вероятности, взорвалась ручная граната, брошенная из движущегося автомобиля. Петербурге в ночь на субботу неизвестные сбили лидера рок-группы «Мухомора» Андрея Васильева. По мнению музыканта, нападение связано с его участием в запланированном на 1 мая концерте-митинге оппозиции. По меньшей мере 55 человек погибли и 24 получили ожоги и ранения при пожаре в городе Касабланка, Марокко, на фабрике по производству матрасов. Причины возгорания устанавливаются. В Южной Корее проходит очередной этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады. На пути следования олимпийского факела возможны беспорядки. Протибетские активисты протестуют против политики властей Китая в Тибете. В Германии произошла железнодорожная катастрофа. В результате столкновения поезда с отарой овец на скорости 200 км в час ранены 23 человека. Трое из них тяжело.
Мы на волнах Радио Свобода представляем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня в программе выступит блогер Сергей Островский. Он рядом с нами в студии. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Рассказ пойдет о путешествии в Минск, а тему можно обозначить как «Белоруссия, не политические репрессии». Уважаемые слушатели, я с самого начала сообщу вам о том, что вы можете поучаствовать в нашей сегодняшней беседе. Вы можете позвонить в прямой эфир «Радио Свобода». Номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Телефон бесплатный для жителей всех российских регионов. Так что, пожалуйста, звоните и участвуйте в нашей беседе.
Здравствуйте, Сергей. Очень приятно, что вы до нас добрались. Объясню слушателям, что поводом позвать Сергея в эфир стал его пост о том, что произошло с ним в Минске. Я так понимаю, что у вас была туда деловая поездка?
Ну, такая, наполовину деловая,
наполовину деловая. И вы поехали на машине?
Да, конечно.
И дорога была хорошая, весна, хорошая погода.
Все было просто замечательно.
Все было просто замечательно. Баня. Ну вот, и расскажите, что, собственно, случилось. Мы сейчас коротко скажем об этом.
Если коротко обрисовывать ситуацию, то когда уже я возвращался в Москву, это было воскресенье, 12 часов дня, я был остановлен, была плохая погода, лил дождь, я был остановлен сотрудником ГАИ. Сотрудник ГАИ начал рассказывать, что я превысил скорость, хотя, в принципе, я уверен, что я не превышал. После этого было настойчивое приглашение меня в патрульную машину, хотя я отказывался. Я сел в патрульную машину, один сотрудник ГАИ сидел слева от меня, другой сотрудник ГАИ сидел за мной, и мне начали намекать на то, что сейчас у меня заберут права, без права я не смогу доехать до Москвы, и что неплохо бы решить этот вопрос на месте.
То есть деньги вымогали просто?
Ну, угу. Можно сказать так, да.
Угу. Это какая была ГАИ, белорусская?
Это
или
белорусская, белорусская. Минске, да. Угу. Когда я сказал, что платить я не буду в любом случае, попросил решать все по закону, выписывать протокол. Кроме этого, я сказал, что в протоколе я напишу свое несогласие, я пишу ситуацию с намеками на отдачу взятки. Угу. Сотрудники ГАИ на это, видимо, очень оскорбились. Действовали они очень слаженно в ситуации, сразу скажу. Сотрудник, который сидел сзади меня, схватил меня за шею, прижал к подголовнику. Сотрудник, который сидел за рулем и выписывал протокол, несколько раз меня ударил. После этого меня держали вот в таком состоянии минут 10-15. В это время ловили свидетелей, то есть машины останавливали, показывали, что...
Да, вот этот пункт в вашем рассказе меня поразил, да, что они просто остановили первые попавшиеся машины, и люди подписались как свидетели, да, что напали на гаишников.
Ну, по сути, да, им рассказали страшную историю о том, что я напал на гаишников, порвал карман, что вот особо акцентировали все на том, что я из России. Вот, да, такой момент присутствовал, конечно же. И после этого к машине подошел мой друг, ему показали, рассказали опять-таки страшную историю о том, что вот я зверь ужасный, нападаю на гаишников по дороге в Москву. И я вышел из машины, в машине меня сфотографировали, эта фотография есть в моем блоге, там видны начинающие проступать синяки и ссадины на виске. Вот, после этого друг пообщался с сотрудниками ГАИ, они опять-таки намекали на взятку. Меня пригласили в автомобиль обратно для того, чтобы я якобы подписал протокол. В протоколе я написал, что я не согласен с действиями сотрудников.
Что, в общем, ГАИ. Вполне законно,
да,
насколько
что
я понимаю.
Совершенно,
да?
Законно. Кроме этого, в протоколе написал, что сотрудники ГАИ нанесли мне побои. Они, видимо, на это очень обиделись и повезли меня в РУВД. В РУВД меня арестовали. побои снимать с меня не хотели. В РУВД присутствовали сотрудники скорой помощи. Я их попросил зафиксировать побои, они предложили мне на это побои нанести. Меня это поразило тоже до глубины души.
Сотрудники скорой помощи?
Да, сотрудники скорой помощи, вот именно в таком ключе они пообщались со мной. После этого я был арестован, с меня сняли отпечатки пальцев, сняли отпечатки ладони и отвезли меня в камеру предварительного заключения. И там я в общей сложности провел сутки, но меня еще возили в Окрестино, это такое для временного ночлега помещения.
А то есть в одном месте они вас задержали, в другом месте они меня задержали,
потом
повели.
Они меня в больницу еще завозили по дороге, там у меня, ну, справка отсканирована есть в моем блоге, у меня нашли какую-то сердечную недостаточность, в графе оказания помощи написали таблетка валидола, одна штука. Вот такую вот помощь мне
оказали.
То есть
про побои разговора не было?
Душераздирающая совершенно
ну,
история.
Ну да, ну побои там доктор все-таки зафиксировал, но он зафиксировал не как побои, а просто имеет место быть какие-то повреждения.
Я хочу на всякий случай отметить для наших слушателей, что через пару дней будет расшифровка нашей программы, и мы обязательно дадим там ссылку на блог Сергея, где вы можете прочитать эту историю во всех деталях и подробностях. Там сканы всех бумаг, которые писали гаишники, фотографии. В общем, там очень подробно и тщательно эта история изложена. Это как-то отдельное вам спасибо за то, что вы не поленились все это именно вот так тщательно и подробно изложить. Это очень редко бывает. Людям неохота морочиться обычно. Как бы кончился, слава богу, да, и забыть.
Ну, а история-то решил, что не закончилась еще?
История нет, еще не совсем закончилась. Во время того, как я сутки сидел в тюрьме, мои друзья пытались дозвониться до российского консульства. В консульстве никто ничем не мог помочь, там сидел охранник, никакие телефоны не давал, и, грубо говоря, то, что с гражданином России происходит что-то неладное, то, что он сидит в тюрьме, то, что ему могут выдвинуть уголовное
обвинение,
да, это никак не волновало охранника.
А это был рабочий день?
Это было воскресенье.
То есть там был охранник, и никакой реакции
да,
не последовало?
Да, охранник, никакой реакции не последовало. Более того, ну, соответственно, после того, как я сутки просидел в тюрьме, состоялся суд. На суде мне... Я рассказал всю свою историю. Судья спросила, признаю ли я себя виновным в мелком хулиганстве. Дала мне неоднозначными жестами понять, что если я не признаю свою вину, то мне сидеть дальше. То есть, в принципе, меня обвинение в мелком хулиганстве – это до 25 суток.
Арест.
Поскольку у меня свой бизнес в Москве, естественно, для меня это смерть подобная. Я так пропустил 2 рабочих дня, и это достаточно серьезно сказалось на бизнесе. То есть я потерял достаточно много денег. Я подписал протокол, подписал обвинение. После обеда я пришел, мне выдвинули постановление, в котором, оказывается, написано, что я ругался матом, вел себя непристойно, на замечания сотрудника милиции не реагировал. И, собственно, вот, оказывается, зачем.
А превышение скорости уже просто
еще. Превышение скорости это другим протоколом шло. Мне тоже по нему пришлось заплатить через сутки максимальный штраф. Это порядка $200.
Так вы виновным себя признали?
Да, виновным я себя признал.
То есть вы ради того, чтобы.
То есть это был единственный способ
освободиться,
выйти.
Отделаться, да?
Да, всем остальным дали по 5 суток моим сокамерникам. Там один из них стоял рядом с человеком, который ругался матом при министре МВД белорусском. Ну, да, там достаточно... Сейчас это звучит достаточно смешно.
Смехом, это сутка сидеть, ты человеку пришлось?
Да, пришлось, при этом, и на самом деле он почему-то до сих пор не вышел на связь, хотя другой сокамерник мой вышел на связь. То есть я не очень понимаю, что с ним происходит.
Ну, хорошо, и что же дальше? Вот вы подписали заведомо ложное это обвинение, то есть тем самым все-таки вы признали себя виновным, и в любом суде, пересуде, в апелляционном каком-то там... присутствии, вам покажут эту подпись и скажут, вот, ваша подпись, вы признали себя виновным. Насколько это, на ваш взгляд, правильно с точки зрения... Я понимаю, что бизнес, я понимаю, что сложности и иной раз проще действительно отвязаться, но раз вы завели всю эту историю в блогах, раз вы у нас здесь в студии «Свобода», то, вероятно, вы не считаете, что вопрос закрыт, и какие-то еще будете предпринимать.
Да, если... естественно, у меня в... Минский хороший адвокат Вера Стремковская, она вела «Живой щит», тоже достаточно нашумевшее дело в Беларуси недавно. Она считает, что подписание, оно ни о чем не говорит, потому что, во-первых, дело сфабриковано, в том же постановлении существуют ссылки на ряд документов, которых я в глаза не видел, вроде составления акта задержания, вроде составления протокола сотрудникам ГАИ о том, что я ругался матом. То есть этих документов не существовало, по крайней мере, до момента.
Я правильно понимаю, что ваш адвокат считает, что есть основания для того, чтобы этот процесс продолжать?
Да, этот процесс будет продолжаться.
А интересно, извините, а вот когда вы уже вышли из после суда, когда вы уже могли ехать, да, ну, как не хочется говорить таким высоким стилем, но по сути так, к вам больше никаких не применяли мер воздействия, звонков, приездов каких-то людей, в Москве к вам никто не обращался, что, дескать, лучше не продолжай, дружок, а то мы продолжим, мы, вот в таком духе действий не было?
В таком духе были высказывания, когда меня пытались освободить из камеры предварительного заключения. То есть моим друзьям было дано ясно понять, что если они будут настаивать на продолжение этой истории, то против меня будет выдвинуто уголовное дело по факту нападения на сотрудника милиции.
Вот интересно, а если бы вы в тот момент, когда милиция останавливала машины в поисках свидетеля, угу. Вот интересно, если бы вы занялись тем же, вы бы вот тоже...
Ну, или ваши насколько друзья, я понимаю, что это физически было бы невозможно.
Люди, вот видите, вот свидетели, вот пришли наши свидетели, потому что без свидетелей... Я думаю, это будет
подождите,
непросто.
Подождите, Алексей, Сергей же не был ни один в машине с ним.
Меня сзади
с ним душили, друзья
я
ехали.
Не мог даже сказать ничего, то есть я мог только хрипеть. При этом у меня правая рука еще отнялась в момент удушения.
Я это помню, да, вы рассказывали, я так рассуждаю гипотетически, что вряд ли, во-первых, кто бы то ни был рискнул сказать хоть слово против того, например, кто вас душит. Угу. А во-вторых, ну, наверное, им бы тоже сказали, что вот бандит, мы его задержали, вот будьте свидетелем. Я все пытаюсь найти хоть какую-то зацепку, и что интересно, адвокат какую зацепку найдет в этом деле. Но даже...
Ну, составлено официальное заявление, то есть там, в принципе, все это описано, и зацепки тоже там есть определенные. То есть, ну, на самом деле, если свидетель будет призван, допустим, в суд, мне кажется, что он не будет рассказывать о том, что он видел, как я нападал на сотрудников ГАИ, а будет рассказывать, что вот меня пригласили в машину ГАИ, там я увидел Сергея Островского, которого душили сзади. То есть, мне кажется, что не будет такой однозначной картины, которая сможет...
Хочется убедить. Верить, что не будет, да. Я просто пытаюсь, как автомобилист, сравнивать какие-то возможные... воздействия. Вот, например, меня останавливают в Москве на машине и говорят, вы превысили скорость. Я говорю, с чего это следует? Мне показывают радар с окошечком, где нету ни номера машины, ничего. Я говорю, извините, это никакого отношения к моей машине не имеет. Вот если меня сфотографировали камерой на стационарном посту и виден номер моей машины, тут мне деваться некуда. А здесь я говорю, извините, до свидания. И, по крайней мере, пока меня никто за стенок не хватал, не сажал. Значит, вопрос в том, либо это разница в системе Беларуси и России, системе вот этих органов, либо это мне попадаются какие-то добродушные милиционеры. Я, честно говоря, не знаю. Но бывали случаи посложнее.
Нет, насколько я понимаю, здесь речь-то идет о простой вещи, что... Главный конфликт, да, вся эта история запустилась чем? Что они угрожали, да, что они у вас права задержат.
Да, конечно.
Да, а доехать до дому без прав, да, белорусская бумажка, вот это временное разрешение, оно же в России вообще не считается. Это, кстати, проблема, ну, хорошо, а если бы и в самом деле нарушили правила, но это же не основание не дать вам возможности доехать до дому.
Ну, естественно. То есть можно выписать, допустим, квитанцию, отправить меня заплатить штраф.
Ну, в общем, да, можно было бы найти решение проблемы, даже если бы, да, но задача была в другом. Задача была просто у вас денег немножко снять.
Да, мне кажется, решение проблемы – это заработать денег. Ну, я имею в виду тем, кто остановил Сергея. Ну, а если вспомнить название нашей передачи «Радиоблог», на какую реакцию рассчитывали вы и получили ли вы ту реакцию, которую хотели, когда опубликовали всю историю именно в блоге?
Я рассчитывал на достаточно массовую реакцию, то есть, в принципе, я данную реакцию получил, это практически беспрецедентный случай в истории Live Journal, чтобы на один блог была, на один, одну заметку была столь массовый ответ был. Я реакцию
сколько
в целом
комментариев
доволен.
Получили?
Ну, это не в комментариях измеряется, на самом деле, рейтинг, он измеряется в количестве ссылок на мой пост.
Да, да, да.
А порядок, ну, наверное, 1500-2000, где-то так.
Вот так.
Я реакцией доволен, то есть явно люди, которые в Беларуси со мной это вытворяли, у них был разговор с начальством, то есть вряд ли все действительно так безрадужно, как они рассказывают. Я думаю, что продвинуться в дальнейшем по служебной лестнице им не удастся. Кроме этого, я все-таки надеюсь, что на граждан России, по крайней мере, Беларуси перестанут смотреть как на дойных коров, которых можно по дороге домой.
Ну, будем надеяться, конечно. Ну, в общем, боюсь, это не единственное. Да, еще много такого рода усилий.
На самом деле, конкретно про этот экипаж даже очень многие минчане мне написали, что у них были похожие истории, что останавливали не за их скорость. При этом, к сожалению, люди в Беларуси боятся, то есть никто не готов открыто выступить, дать свои контактные данные.
У них они с приезжими гражданами другой страны так обращаются.
Можно себе представить, да, что они вытворяются своими.
Ну да, это тоже то, что проходит красной нитью через мой пост.
Давайте послушаем, до нас дозвонился Олег из Москвы. Олег, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину.
Я услышал, что гаишники белорусские особенно намекали, что это вот россияне такие плохие. В связи с этим у меня вот возникло два вопроса. Первый. Надо ли так понимать, что национальное самосознание прежде всего проявляется у вымогателей? А второй вопрос. Чем занимается господин Бородин, объединяющий Россию с Белоруссией? Если невозможно урегулировать такой простой вопрос, который может быть даже между двумя суверенными государствами, ну, скажем, в Евросоюзе, как оплата штрафа, выписанном в другом государстве, и признание документов, выдаваемых этим другим государством.
Вот на второй вопрос я бы сразу ответил, что господин Бородин, думаю, занимается примерно тем же, что и когда он занимался ремонтом в Кремле. Думаю, приблизительно с теми же результатами. Ну и вообще, это не его же статус, правда? Действительно, Сергей нам справедливо заметил, что обращались в посольство, что до посольства не добились. Это не уровень даже Бородина, это уровень элементарно консула или там старшего помощника,
консула,
младшего консула, ну, какой-нибудь такой. Ну, МИДовский вопрос. Да и тут-то не удалось ничего добиться. А что же было Бородину звонить или в фирму «Нога» обращаться, что ли, за какой-то материальной помощью. Ну, а все-таки по поводу вот национального своеобразия первый вопрос был от Олега. Сергей.
Ну, по поводу национального своеобразия меня действительно достаточно удивило то, что множество комментаторов реагируют на это, то, что у вас в России все точно так же, или реагируют на то, что...
Обижаются за свою Белоруссию.
Да.
Да, нашли в посте Сергея некое обидное описание для Беларуси как страны, что, по-моему, совершеннейший нонсенс.
Ну да, хотя на самом деле я старался убрать всю специфику, а просто рассказать то, что со мной произошло. То есть я нигде не акцентировал то, что белорусы, то, что это в Беларуси все так плохо.
Да и мне кажется, что разделять стоит, вот как раньше был лозунг в советские времена, «Народ и партия едины». Угу. Меня всегда он раздражал ужасно, потому что явно было, что не едины. Так бы и тут, вот я бы разделил все-таки государственные власти под эгидой Александра Лукашенко и белорусский народ. Мне кажется, это тоже достаточно разные субстанции.
Ну, мне кажется, что вообще смешно противопоставлять русских и белорусов, потому что...
Ну, в общем, да.
Как-то, да, мы настолько близки, что...
Я думаю, что, конечно, тут национальные все вот эти вопросы, что могут быть только в одном ключе, что, видимо, в технологии действий такого экипажа, не побоюсь этого слова, как вы сказали, видимо, есть какое-то дифференцирование. Есть русский, едущий, скажем, к себе, и в этот момент удобно с него что-то такое угу. взять. И есть какие-то свои, которые, ну, никуда не уйдут, что называется, далеко не уйдут. Видимо, вот в этом смысле возможно. Но точно так же и русский экипаж, видящий машину, едущую в Белоруссию, я думаю, может спокойно действовать таким же образом. Вот у подобных структур, думаю, методы схожи.
Ну, на самом деле, у меня жена из Латвии, поэтому я достаточно часто езжу в Латвию на машине. И точно так же...
Через Белоруссию, нет?
Нет, конечно.
Теперь уже нет, да?
И по дороге в Латвию очень часто тоже, вот, допустим, остается 50 километров до границы и начинает намекать.
Правильно. Ну, это, так сказать, такой тактический вопрос. Удобное место, узкое место, бутылочное горло.
Да, то есть не пойдешь
обратно.
Мне
хотелось бы вспомнить еще одну историю, которая разворачивается сейчас в блогах и связанную с милицией, на этот раз с российской. Это процесс Саввы Терентьева, который позволил себе реплику, комментарий, да, что ему не нравятся милиционеры, которые нарушают присягу.
Не нравится, это слабо сказано. Там, по-моему, призывы были достаточно откровенные.
Но, тем не менее, его защитники на суде, то есть не защитники, а свидетели защиты, да, привели данные опросов, сделанных социологами, об отношении к милиционерам в России, насколько им доверяют, насколько их считают честными. Это был, в общем, вполне, как это сказать, релевантный социологический опрос. И опросы, просто проведенные такие любительские блогерами в том же «Живом журнале» и в других блогах. Угу. Ну, результат у них примерно одинаковый. Так что, может быть, господам милиционерам, прежде чем обижаться на мнение народа, все-таки как-то оглянуться, как вообще жизнь устроена кругом, чтобы, в общем, ожидаем от них прежде всего беды, а не помощи.
Да, к сожалению, помощи ждать трудно. У меня год назад был эпизод, поразивший меня до глубины души, когда между городами Тампа Бэй и Брэдентон во Флориде в 2 часа ночи я ехал на машине и не мог найти нужный дом, потому что не было номеров домов. Вот сплошь длинное шоссе, домов много, номеров нет. И меня прижали 2 полицейские машины, потому что я останавливался, смотрел, им это показалось странным. Но когда я объяснил, что мне нужен дом там 600 какой-то, а домов вот нет номеров, где быть, они сказали, да, это проблема, и помогли мне, показали дом, проводили, и очень были вежливы. Не проверив документы, заметьте, кто знает, тот поймет, что это за дикость для русского человека, для гражданина России или, может быть, и Белоруссии, когда тебя вот оказывают тебе помощь, видя, что ты, я сказала, что я из Москвы. Вот, конечно, такого хотелось бы от отношения. Надо было сказать, что я чувствовал силу и мощь за этим экипажем. Он состоял из 2 машин, и они меня прижали с 2 сторон, и никуда было не деться. Но я почувствовал, что эта мощь мне способна оказать помощь. Это сильное ощущение.
Ну, на самом деле, даже в той же Латвии, если сотрудник ГАИ, полиция останавливает даже за превышение, он подходит очень вежливо, рассказывает, что вы нарушили, забирает документы, после этого возвращается с протоколом, говорит, что вот, извините, у нас Латвия, поэтому на русском я вам не могу написать, переводит досконально все, что написано в протоколе, после этого подписываешься, и с этой квитанцией идешь в банк, где оплачиваешь.
Ну, это, конечно, вопрос менталитета, и когда мы обсуждаем вопросы, связанные с Белоруссией и Россией, это немножко не то, что Латвия и США, либо какая-то другая страна.
Ну да.
Но вот все же хотелось бы какие-то перспективы увидеть более внятные. Вот на ваш взгляд, вы, вспоминая эту историю, вы не кажется ли вам, что вы могли что-то другое сделать, где-то в каком-то месте по-другому поступить? Я не говорю, что не подписывать протокол, это в идеале, а мы все люди не идеальные, и бизнес есть бизнес. Но вот в момент, когда ситуация стала разворачиваться, например, попробовать им сказать, что у вас нет доказательств, что я нарушил скорость. Они тогда нас убили бы на месте, наверное.
Ну, Нет, на самом деле, я им это рассказывал, естественно, потому что вначале, когда ко мне подошел сотрудник ГАИ, он вообще сказал, что вы нарушили скорость и даже не принес с собой радар.
Ну, вы ему сказали об этом, да?
Да, я ему об этом сказал, он отошел. Я хочу заметить, что был сильный дождь, то есть, в принципе, они не могли слышать друг друга, сотрудники. Он при этом, видимо, жестами показал, либо сотрудник сам все понял, а он прибежал уже с радаром, второй сотрудник.
То есть он его принес?
Да, он
принес
радар. Кому
мерил этот радар, мы, как обычно, не можем определить.
А я вот не помню, по-моему, в России сейчас запрещено пользоваться вот такими радарами, ручными, где нету фотографии с номером машин, иначе это не может служить доказательством.
Ну, я не уверен, что запрещено, но стараются вводить именно вот такие радары, которые фотографируют.
Ну, в том-то и дело, потому что иначе все это лишено смысла, и на эту тему есть тема. Ну, так все-таки, вот кроме этого, что-то так. И вообще, вот вы попали в безвыходную ситуацию, да, как я понял по вашему рассказу?
Нет, ну, возможно, у любой ситуации есть выход. Даже если вас съели, у вас есть 2 выхода.
Да, один из этих выходов, вот вы в нем и оказались, когда подписали согласие. Это самое. Но так вот, судя по рассказу по вашему, конечно, особого такого выхода у вас не было, ну, чтобы решить ситуацию в вашу пользу. Доказать, что вы не нарушали, вы не можете, да? Объясняться вы не можете, вас за горло держат. Ну, а что еще, собственно, остается? Свидетели ваши, по-моему, тоже...
К сожалению, остается только одно – придавать гласности такие истории, вот рассказывать их в блогах. Да. Да, это привлекает
приходить
внимание.
Приходите на «Радио Свобода».
Приходите на «Радио Свобода», в конце концов. Мы с удовольствием даем возможность людям рассказать, что с ними происходит, потому что это как раз то, из чего состоит наша жизнь.
Да, я с вами согласен.
Вот,
и блог – это очень мощный инструмент на текущее.
Спасибо вам за эти слова. Мне кажется, что это важнейшая история. То, что да, журналистика, репортерство перестало быть только профессиональным занятием. Люди сами рассказывают свои истории. И то, как сделал это Сергей, это потрясающе, потому что там куча документов приведено. Это очень подробно и тщательно изложено. При этом отдельное вам спасибо за то, что вы сделали это, что называется, с холодным сердцем. Там минимум эмоций и максимум фактов.
Да, я постарался все эмоции выкинуть.
И получилось очень здорово.
Конечно, такие вещи вы еще придавали гласности, может быть, еще шире, хотя шире «Радио Свобода» это тоже не так просто сделать. Но, тем не менее, как вы думаете, или как вы считаете, в тех отзывах, в ответах на ваш пост в блогах, там были какие-то зерна здравые вот по развитию ситуации? Что-то вам советовали сделать?
Да, мне советовали. У меня очень много брали интервью, и в том числе телевизионные компании. То есть все это удалось придать широкой огласке, при этом затратив минимум усилий. То есть, по сути, я написал пост, а все остальное делал...
Пришло само, да?
Да.
Что еще? Ну, собственно, как и мы тоже прочли просто в ЖЖ, ну, да, по ссылке, пришли на ваш пост. Да.
Ну, что на самом деле в комментариях больше всего убивает, так это безысходность людей, которые пишут, что вот, ну, подумаешь, со мной произошла такая же история, я 15 суток отсидел. Или вот подумаешь, там, я... со мной произошла такая же история, меня посадили, я вот 6 лет отсидел, недавно вышел.
Ничего, да?
Да.
То есть такая интонация?
Да, есть такие. Да, вот подумаешь, тебя всего лишь на сутки засадили, а ты еще такой шум поднимаешь. Ну, вот это самое страшное.
Вот это самая большая проблема, конечно, а вернее, одна из больших. Инерционность мышления и вот,
да,
нежелание связываться.
Да, убой – это неправильно. То есть каждая подобная история, она заслуживает какого-то...
Конечно, я, собственно, к этому и призываю всех, кто ведет блоги или кто еще не ведет блоги. Имейте в виду, что такая возможность существует. И что, да, не молчите. Потому что когда люди молчат, об этом ничего не известно. Не относитесь к этому, как, я не знаю, как к стихийному бедствию. Даже просто рассказанная такая история, да, она дает шанс, что со следующим так не произойдет.
Да, естественно. Ну, о чем я и сказал вначале, я думаю, что с оглядкой будет экипаж уже работать.
Конечно, и его коллеги, и так далее.
Ну что ж, мы, значит, обещаем, что текст сегодняшней программы разместим на своем сайте, а вам можем посоветовать разместить на своем блоге и ссылку на звукозаписи сегодняшней нашей программы.
Да,
будем, так сказать, взаимно обмениваться информацией. Угу. Желаем вам успеха и удачного разрешения этого дела в самом глобальном смысле этого слова.
Спасибо большое.
Спасибо. В программе «Радиоблог» участвовал блогер Сергей Островский, рассказавший о своем путешествии в Минск и о всех возможных выводах, которые можно сделать из того, что случилось с ним на дороге путешествия из Минска в Москву. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Спасибо. Еще раз всего доброго. До встречи на «Волнах свободы». Сегодня, после выпуска новостей, в 14 часов 7 минут на «Волнах свободы» программа «Лицом к лицу». У нас в гостях настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке, президент Российского библейского общества, протоиерей, отец Александр Борисов. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.